Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня Алексей Борисович беседует с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма в честь святителя Николая Чудотворца в польском городе Свиднице.
Батюшка, еще такой вопрос. Расскажите о себе, где вы родились, почему вы в Польше, каково было раньше ваше служение? Даже интересно.
Ну, мое все служение в Польше.
Вы родились в Польше?
Нет, я родился в Москве. И до... ну, в общем, я отучился в школе и сходил в армию. И в армии как раз обратился, ну, как бы стал православным по-настоящему.
Почему?
Ну, я бы назвал это эффектом жареного петуха. Когда жареный петух клюнет, человек по-другому видит разные вещи. Да? Потому что вообще как бы какое-то богоискательство в моей жизни присутствовало, ну, где-то класса с пятого, наверное. Я решил, что должен быть какой-то бог, или один, или много. Ну, в общем, как что-то должно быть, кто-то должен быть, потому что иначе все как-то смысла не имеет. И вот это убеждение у меня сформировалось где-то в классе в пятом. Но я, в общем-то, религию, вообще разные религии, ну, вообще, как бы все воспринимал через культуру в основном, потому что воспитывался в семье историка искусств и музыковеда. Так что, в общем...
А кто, как фамилия музыковеда?
Никольская.
А, интересно. Я музыкант просто по образованию.
Да, понимаете. Елена Ильинична Никольская. Угу. Вот, она занималась как раз польской музыкой 20 века, главным образом, ну и разными другими вещами. Она как-то вот эта польская тематика, она была доминирующей всегда в ее работе. И поэтому как бы этот польский контекст и польская речь мне с детства было знакомо. Я приехал сюда, не зная польского языка, но тем не менее в какие-то польские дела я был давно, как бы еще в детстве, невольно посвящен, потому что это обсуждалось. Приезжали какие-то поляки, то мама ездила в Польшу, а то осё, а как солидарность, а как то, так и это. И выборы все, и про все то кто-то звонил и плакал, что тут Валенса выиграл у Мазовецкого и так далее. Ну, тут, в общем, как бы всегда это вот это польский, что-то польское как звучало там в фоне, так скажем. Я никогда как бы не думал о том, что с Польшей я, кажется, связан, и так это для меня было, в общем-то, далеко. Ну вот, как бы возвращаясь к теме обращения, да, ну потом, в общем, как бы я искал по-разному, как бы так на ощупь, попадая вообще во всевозможные течения от рерихианства, чуть не в сатанизм, там куда-то туда-сюда. И где-то к армии там все-таки решил, что христианство, однако. Но какое христианство, я еще как бы для себя не решил. И, в общем, на самом деле воцерковился тогда, когда меня как бы клюнул жареный петух, и я задал себе один вопрос, который человек должен себе на самом деле задавать, вот каждый ищущий человек должен себе задавать. Почему я доверяю своим суждениям? А кто я такой, собственно говоря? Вот люди себе этого вопроса не задают. И вот это вот для многих интеллигентов и вообще как бы людей таких вот, которые начинают, а вот мне не нравится то, а мне вот не нравится это, а вот я, мне вот это вот, во-первых... Нравится мне, что Земля круглая или нет, это как бы не влияет на факт того, что это именно так, да? То есть, и поэтому как бы вопрос нравится, не нравится, в выборе религии совершенно как бы незакономерен. Но тем не менее люди очень часто именно этим руководствуются. Им вынь да положь, подай реинкарнацию там, или еще чего, потому что им нравится, ну извините. Я бы хотел, чтобы у них грибы росли, но что-то не видно их там. Ну, в общем, во всяком случае, в какое-то время, когда человек пережил какие-то унижения довольно брутальной, так скажем, и почувствовал себя тряпкой, вот он тогда себе задает такой вопрос. А что это я такой умный-то? Что я так вот церковь-то оцениваю? И почему я так Евангелие читаю? Это мне нравится, это не нравится. Я как бы сейчас заново читать Евангелие, совершенно другой человек. И для меня многое открылось. Я увидел утешение вообще. Вот, как бы, и того, что человек в своей жалкой кондиции, его Господь любит. Да, его как бы Господь не гнушается, да, тем, что он такой. И вот это вот меня тогда подвигло сначала на то, что я начал, ну и встретил тоже отца Андрея Листоверова, батюшку в Астрахани я служил, отца игумена. Он очень вообще с большим сердцем ко мне отнесся и мне помогал, меня подкармливал, ну как солдата. В общем, я там так вот научился ходить в храм. Он со мной умных бесед не вел особо, но он меня научил. Да, и вот отец Андрей меня не учил, как бы не вдавался со мной в какие-то диспуты, а начал, научил меня просто исповедоваться, причащаться. Чего я, как говорится, вот не воспринимал, не знал вообще, что такое есть, собственно говоря, как, что это вот так вот реально. И нашел тогда в церкви большое утешение для себя, и мне захотелось этим делиться. Как бы я так смотрел, как мучаются другие, эти, вся эта дедовщина, вся эта вражда, все эти страхи, эта ущемленность, и потом унижение, когда человек не находит себе места, он же считает, что он такое чмо, что от него уже ничего не будет. И как говорится, то, что от чего себе люди стреляют в голову или стреляют в других. И тогда у меня появилось желание стать священником.
Господи, Господь, 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 Господ
мой путь там дальше тоже был такой немножко этот самый. Я еще так как-то немножко зацепил баптистов там чуток. Я тоже им благодарен, потому что меня как бы с другой стороны немножко разбудили. Но потом я все-таки у них не нашел того вот этого вот таинственной жизни, вот этого вот жизни таинств. Вот этого. Я говорю, вам бы с вашим рвением да, в наш храм. Да, то есть как бы с этим... с такой сознательностью, как бы, но вот именно, что человек, который причащается, который таинственно соединяется с Господом, все-таки совершенно по-другому живет, чем тот, этого, даже верующий, но на этого не имеет. Да? И это была такая история. Ну и потом, я когда вернулся из армии, мама меня отправила к своим польским друзьям проветриться. Я приехал очень такой, ну, в общем, решительно настроенный, чуть ли не сразу в монастырь там, и ну и мама немножко волновалась, видимо, чтобы меня там как-то это самое... Тем более, что как бы семья была совершенно не церковная, но проглотила то, что я собрался в семинарию идти. Вот. И отправила меня к своим польским друзьям, и я тут как раз в Варшаве, в соборе Святой Марии Магдалины, когда еще был покойный владыка Василий, митрополит Варшавский, всей Польши, вот ходил на службы Страстной, Пасхи. И меня там как молодого заметили, то быстро припахали что-то делать. Там такая практика у нас есть. Вот видите, вот молодого протодиакона, давай. И вот меня привлекли там дуть в кадило там, или стоять с жезлом там, в общем, на солее. Ну, в общем, какие-то там послушания мне дали. Ну и ты кто, говорит, протодиакон? Ну, такой протодиакон старой школы, ты как-то красота, благолепие, умиление. Ну, ты кто? Я говорю, я дембель. А что делаешь? Я в семинарию собираюсь. А давай у нас красота, давай там. Я говорю, а что надо? А он иди к митрополиту, он тебя благословит. И я пошел к владыке Василию, он был такой старец, в общем, маленький, седенький, дедушка. Он так вообще, когда и сердился, то так смешно сердился, так не обидно было. И ему, владыка, благословите у вас учиться. Ну, хорошо, хорошо, пишите прошение. Никаких формальностей. Он фамилии моей не знал. Ниоткуда я, ничего, никакая моя история. Просто он меня несколько служб меня понаблюдал, и все. Может, не наблюдал даже особо. Ну, как-то, в общем, в всяком случае. И мне потом действительно прислали бумагу, что я принят в семинарию. Я сделал документы и поехал. Так вот началось. Это был 91-2 год. Это учебный год. Первый год семинарии, потом... Это еще было в Яблочинском монастыре, потом этот филиал там закрыли, и мы перешли в Варшаву, но нас было мало, и поэтому нас перекинули сразу на последний год, чтобы нас побыстрее выпихнуть. Поэтому мы за 2 года семинарию сделали.
А гражданство как же в Польше?
Нет, у меня гражданство польское, у меня русское.
Нет, русское так и осталось.
Русское осталось, но у меня есть вид на жительство, так что я теперь могу исполнять все функции. Но я канонический поляк, потому что я рукополагался, ну и закончил семинарию, академию, потом уже там, будучи священником, защитил диссертацию в Польше и был рукоположен еще владыкой Василием в диакона, потом в иерея и начинал вот на известное, может быть, некоторым русским людям Святая гора Грабарка или Грабарка, там по-разному произносят. Там. Это такое место на восточной Польше, место паломничества, которое в Преображении происходит, такие массовые паломничества. Там приезжают, уже у нас все патриархи там были, вселенские и вот московские, патриарх Кирилл, а перед этим был святейший Варфоломей и там другие всякие, в общем, разные иерархи известные. Так что это такое место как бы международное тоже. Но я его знаю с другой стороны. Это как женский монастырь. Я там служил. Но в России по-разному батюшки считают, женский монастырь – это такое трудное послушание. Но у меня это очень счастливое было время. И для меня, и для матушки.
Почему батюшка трудное?
Знаете, если в России, например, допустим, есть какой-нибудь монастырь, представьте себе, ну, в какой-нибудь там епархии, там, не знаю. Матушка – какая-нибудь бывшая председатель колхоза, которая привыкла с трактористами вечно пьяными объясняться известным образом. И под ее началом там какие-то сестры и какой-то батюшка. При всей как бы искренности обращения человека все-таки навыки известны какие, да, остаются. И поэтому с духовенством пообщаешься, слышишь разное. Так я так деликатно говорю, что где начинал? Я говорю, да я в женском монастыре начинал. Ух ты, говорят, да, ну тебе попало. Я говорю, да нет, ну что, классно было. В Польше говорят, как пес у мясника, как кот у старой девы, так священник у монахинь. так хорошо живет. Вот. И, я говорю, блин, у меня это как бы работало. И действительно, как было хорошо. Во-первых, я как бы сразу после рукоположения попал в монастырь. То есть там следили за уставной службой, научили служить. Вот попади я в такой приход, как вот здесь я один, да, за следующий там за 50 километров, да. Соборно практически не служишь. Архиерея там, ну, там три раза в год видишь, может, в соборе там по наговении там или что. Негде проверить, так я служу или нет, да. А тут у меня сразу интенсивно полгода, вот сколько я там пробыл, потом как бы умер митрополит, и на следующий меня уже отправил в другое место. Но вот эти полгода я действительно получил отличную школу. А еще сестры были так, как бы, матушка там Ермиония, так, в общем, благожелательны, что мою матушку научили уставу, научили вести клирос, ориентироваться в богослужебных книгах, и, в общем, таким образом вышкалили мне команду корабля на будущее.
Матушку-то вы уже здесь встретили, получается?
Нет, матушку я встретил еще до армии. И потом наши пути разошлись, а потом обратно сошлись. И вот после, так что мы поженились в конце, уже когда я заканчивал академию.
Академию, спасибо.
И уже казалось, что уже как бы мы останемся всегда друзьями, и как бы как совсем в другой области, а потом как-то Господь сподобил, что вернулись к источникам, так скажем, да, и наш какой-то доармейский роман превратился, в общем, потом в супружество, и, слава Богу, есть дочь.
Слава тебе, ну, Господи.
Так, которую мы тоже выучили, чтобы была в команде корабля тут матросом, уже не юнгой даже, а матросом, потому что споет литургию, и там, если что, потянет лямку.
Певчи это есть у вас? Сколько человек?
Один, два.
Ну,
три.
Двое есть.
Ну, смотря кто придет. У нас тут получается так, что народ ходит раз одни, придут раз другие. Поэтому ага. Трудно тут так. Есть только вот тут в хоре, так скажем, одна вот Лена из Грузии, она действительно придет всегда. Если она есть здесь и как бы в добром здравии, то всегда есть. Вот. И можно рассчитывать. Вот. Но пока таких вот людей, на которых можно рассчитывать, на самом деле, ну, в каждом приходе немного. А когда приход маленький, то это уж совсем драгоценность. Ну, как говорится, дело наживное, как Господь сподобит.
Ну, помоги,
приведет,
Господи,
да, приведет.
Да,
это дело такое, как бы, вот, главное, не отпускать, не переставать трудиться. Потому что если ты отпустишь, то никто не потянет. Угу. Никто не будет делать. Если я перестал бы служить вечерние службы, то и бы их просто не было, и все.
Конечно.
А так, раз были службы, значит, можно было на них прийти. В конце концов, кто-то пришел. Ну, и так далее. Ну, вот такого рода, как бы здесь, вот в этой деятельности здесь. Ну вот. Ну, так вот потом был этот монастырь, да, там действительно хорошая школа была, службы и какая-то вертикаль тоже вот этой жизни обозначено. Это очень я благодарен вообще Господу Богу и Владыке Василию, и сестрам, матушке там за это время, которое я там провел. Ну, тогда казалось тоже, что там трудно, там еще был такой старый батюшка, который уже был почти слепой и с сильным склерозом. И ему казалось, что так надо, а раз что так нельзя. И он поэтому каждый день менял свои директивы, и он был формально моим начальником. Но владыка Василий сказал, ну, потерпи, что же делать. Но он такой вот, да, ну, как бы там, вот он старенький, он много пострадал в жизни, и надо его как бы потерпеть. Да. Владыка Василий был, конечно, о нем можно рассказывать вообще целую отдельную историю. Он был вообще действительно подвижник и такой пастырь. Он своими руками строил храмы, и уже даже будучи архиереем, таскал на колокольню разрушенную своего собора во Вроцлаве, таскал кирпичи. Сам умел и строить, и колокласть, и так далее. И вот он как бы не гнушался и никогда не величался своим архиерейством, ничего такого генеральского в этом облике и в общении не было. Вообще дивились, говорят, а вот, ой, говорит, знаете, вот у вас в Варшаве такой батюшка хороший есть, такой старенький, такой седой, да, вот он там вот так вот приходит, он там на клиросе поет, да, вот это самое. А я говорю, да, да, это митрополит наш, да, это владыка, да, не может быть, да, это вот такой у нас глава церкви. Вот. Ну, сейчас нынешний владыка Савва, он, конечно, более такой генеральский и, в общем, в другом стиле. Но владыка Василий, он был такой камерный, к нему приходили через кухню те, кто знал. Те, кто не знал, то ходили через секретаря, кто знал, ходили через кухню. И он сам открывал, никаких келейников у него не было никого. Он открывал, это говорит, а, приехал, ну хорошо, да садись. Сажал тебя, приносил тебе поесть. Ты с дороги, покушай. А вот чайку там это, ну какой у тебя вопрос, ну такой-то, такой-то. Ну ладно, это мы потом. Знаешь, вот был пакт Молотова-Риббентропа, и там и то, и сё, и то, и пятое, и десятое. Потом я вот там в 46-м году ехал на мотоцикле и наехал на свинью. И там, в общем, он рассказывал. И вот он где-то мог байки травить часа три. Да, я вот жалею. Вот человек вот на самом деле, когда есть это, вот он не ценит, да?
Да.
Мало. Мог бы побольше общаться с владыкой, мог бы побольше услышать, побольше запомнить. Как бы насытиться, потому что он еще был довоенным в рукоположении. Он рассказывал, как пришли немцы, как
оккупацию,
пришли. Да, и пришли, как советы пришли сначала, потом пришли как немцы. Что было, куда, чего там, его советы там, эти батюшек там собрали, они там мастили дорогу где-то там, куда-то их там погнали. Там немцы пришли, там свое, тут это, то потом опять советы пришли. И так вот эта вся история, он все был свидетелем всего этого, и как бы жизни церкви, и он после войны строил храм. И тоже рассказывал, как он пришел после службы, ну, где-то в каком-то приходе, собирал на храм с кружкой какой-то, на храм, который строился в другом месте, да, и там кто-то там сказал, вот, там, чего там, что мало, что ли, храмов тут, а тогда люди еще без пенсии, без ничего, действительно, вот нищие стояли там. И кто-то там что-то стал, ну, не из нищих, а кто-то стал, значит, там бурчать, что типа вот, что тут собирает тут. И тогда нищие поднялись и сказали, голодные спать пойдем, а на церкву дамо. И все, что у них было, все ему в эту кружку насыпали. И он стоял, плакал. Такое было. А что жалко, что я не попользовался как в свое время.
Ой, жалко,
это,
жалко.
Вот этим вот общением, но так тоже Господь сподобил хотя бы эти полгода. Он всегда устраивал потом такой разбор полетов после службы. Приходишь, он, значит, как диакон нам говорит, вот там вот это, и во веки веков, знаете, это жест, да, диакон поворачивается так красиво. Говорит, что вы так руку вскидываете, Хайль Гитлер, что ли? Или что вы так саблей машете? А потом, когда у меня рукоположил в священники, и я, значит, первую службу служил, ну, перепутал, известно, все, чего можно было перепутать. Выхожу весь мокрый, владыка там стоит, будет разбор полетов устраивать. Он говорит, ну, первая служба прошла, и слава Богу. И ничего больше не сказал. А потом вот про этот монастырь, то было так, что потом меня вызвал, это служил седмицу ставленческую, да, после рукоположения. Мы буквально там на пятый день или на третий даже выслали уже туда, в этот монастырь. Он пришел кто-то и говорит, владыка, значит, зовет через парадную лестницу официально. Но пришел владыка такой сердитый, маленький такой сидит, такой, брови такие у него были густые, меня смотрит. Но ты был солдатом, знаешь, что такое приказ, на гробарку, туда надо служить. Благословите владыку. Он так обрадовался. Ну там, конечно, это как бы считалось место такое, ну, не очень, мало денег, много службы и так далее. Но для меня, мне вот интересно, мне не хотелось еще в деревню. Потому что я в деревне себя плохо чувствую. Я думал, или в диаспору, или в монастырь. Вот действительно, вот как бы так вот, куда просилась, да? И вот и в монастырь, говорю, хорошо, научусь служить. Мне сразу как-то было, я с радостью принял это назначение, и действительно было хорошо. Вот так как бы за послушание пошел без, как говорится, без ропота, без всякого, и было действительно, было благословение Божие в этом месте.
Слава
вот,
тебе,
да, Господи. Да, слава тебе, Боже. Так что это действительно вот так вот, как говорится, как примешь, так оно и действительно и было благословение с этим. Потом, например, уже следующее назначение я как бы принял с ропотом, когда меня уже владыка Савва отправил в деревню, и было трудно очень. Потом я из этой епархии отпросился в нашу, и опять было очень трудно, потому что как бы свою инициативу проявил в этом деле. И это, за это тоже надо было заплатить. Потом тоже были тяжелые годы первые. Доездные приходы, тоже очень ни доходов, ничего, и какое-то непонятное положение такое. Потом вот эта чудница, вот это вот место, в котором мы вздохнули, действительно, с которого, конечно, не говори, не подвижусь вовек, потому что, как скажешь, то и полетишь, да, но как бы место, в котором хочется дальше быть, дальше работать.
Помоги, Господи. А говорил владыка по-польски или по-русски?
Он говорил, ну, он по-всякому говорил, но владыка со мной говорил по-русски.
По-русски.
Вообще, как бы там на Востоке еще по-русски говорят. В нашей епархии уже, как бы, поскольку она, во-первых, многонациональная, и тут у нас по-разному тоже говорят. Ну, когда как. Наш владыка, он там под настроение. Он, типа,
может... А польский язык вы учили специально или просто сам собой?
Ну, сам собой. Я, на самом деле, просто слушал, наблюдал язык. И как бы я никогда не учил грамматику. Да? То есть я как бы все формы грамматические вывел логически. Как бы наблюдая язык, просто как бы и у меня уже сформировалось такое, так что я практически говорю и пишу безошибочно. И в плане орфографии, в плане построения предложения и так далее. Вот. На самом деле мне писать сейчас по-польски проще, чем по-русски.
Ага, то есть уже
меня,
так теперь.
Да, сейчас, ну, как бы я по-русски иногда что-то пишу, например, там статьи в православную энциклопедию кое-какие. И мне так труднее идет, потому что я как бы, или, например, когда вдруг смотришь, пришли одни русские, ладно, надо проповедь по-русски сказать. О, тяжело бывает. Оно уже у тебя уже в голове по-польски сформировалось. Слов не хватает, а тебе все формы не какие-то не такие. И как-то так коряво получается. Так иногда. Вот, ну, там на Востоке говорили, но я очень быстро понял, что люди как бы любят, чтобы говорили по-русски, особенно старшее поколение. Но понимают с 5 на 10. Mm-hmm. Поэтому, когда мне нужно было сказать что-то важное, я переходил на польский и потом по-русски там заканчивал как-нибудь так.
Служба на русском, конечно, языке?
Нет,
или на польском?
Нет, на русском языке это только у кочетковцев служба бывает.
А кто это?
Не знаете, что ли?
Нет.
Ну, вот узнаю, почитайте в интернете, долго рассказывать. Но это же российская история.
Как,
ну, Георгий Кочетков, есть такое
священник.
А,
мне просто сказали, кочетковцы.
Кочетковцы, да.
Кочетковцы, ну, кочетков.
Да. Только они по-русски служат.
Да, да.
По-церковно-славянски служат, ну, так же, как и в России.
Ну, я понимаю, но церковно-славянский язык, не польский язык, а церковно-славянский язык.
Ну, церковно-славянский у нас основной, но польский у нас сейчас вообще идет процесс полонизации, конечно. Ну, не знаю, это нормально.
Нормально, конечно.
Это нормально. Но дело в том, что поляки все-таки, хоть славяне, известно, и тоже на польской филологии изучают церковнославянский язык, да, как источник древних славянских языков, но если русскому там достаточно год походить в храм и почитать эти утренние и вечерние молитвы, да, то он уже так более-менее того. Полякам надо года три. Это все-таки другой язык, другой шрифт, другое все. И, конечно, ну, если человек хочет, то он научится. Вот у нас, например, Лена грузинка, да, она вот и на по-польски прекрасно говорит, и она научилась читать по-славянски славянскими буквами. Не этой самой гражданкой, а просто человек хотел. И вот он активно в церкви участвует, да, и научился, чему надо.
Ну, хорошо.
И все. Да, и как говорится, а уж грузинский язык уж куда дальше. Иногда так вот тоже прошу, но, к сожалению, никаких книг по-грузински церковных нету, так чтобы, например, там часы прочитать, часослово, да. Но, допустим, «Три святое», да, ну то, что на память знает, да, то там говорит по-грузински. Но никаких ассоциаций не возникает. У поляков как бы намного ближе. Но вопрос все-таки есть, потому что тем более, что сейчас вообще мало в каких школах русский язык учат. И поэтому как бы поляки дальше сейчас от церковно-славянского. Потом вот этот вот, ну, есть как бы ситуация со смешанными семьями, есть ситуация с молодежью и так далее. Ну и просто тоже с миссионерской открытостью. Да, на то, что, например, человек может войти в храм, но он послушает, ему как турецкая проповедь. Это все совершенно как бы мимо ушей проходит, да, ну, а так вот, по крайней мере, смотришь, ага, поляки какие-то, ну, тут храм на кладбище, да, то есть люди по кладбищу ходят, иногда заглядывают. Зайдет человек помолиться, я служебник польский достаю и к тенью по-польски следующую, это сам, всегда под рукой.
Угу.
То есть по мере надобности. А угу. Есть, вот раньше вообще польский язык воспринялся в штыки, потому что раньше, в межвоенный период и после войны, вот эта вот война против русскости, против украинскости в Польше происходила, и она была, как бы имела всю такую религиозную подоплеку, да. То есть это вот было перемешано очень сильно, ну и дальше так есть, но хоть это может меняется потихоньку, смесь, ну как бы смешение этнического и религиозного, да, сознания. И как бы православные люди, которых в межвоенный период старались ополячить и окатоличить, они как бы польский язык воспринимали в штыки. Но уже другие поколения, как бы тоже тех же православных, их дети, выезжая из деревень в города, например, уже дома говорят по-польски, они перестают говорить на диалектах вот этих вот, там русско-украинско-белорусских там каких-то, говорят больше по-польски. Потом есть смешанные семьи. И даже как бы благоприятствующие православию, но они все-таки польскоязычные, да, и сейчас уже даже в таких, даже в Белостоке служат литургию по-польски. Mm-hmm. Это уж где? Лет 15 назад кто-то бы сказал, что в Белостоке будет по-польски служить. Ну, в Варшаве еще ладно, но в Белостоке смотрели бы как это самое, как на сумасшедшего. А сейчас, пожалуйста.
Mm-hmm.
То есть, как бы, этот процесс будет продолжаться, но я думаю, что польский никогда не должен вытеснить церковно-славянского полностью.
Mm-hmm.
Я думаю, что это будет параллельно существовать, или как частично, частично так, или в одних местах где-то будут какие-то польскоязычные приходы. Но церковно-славянский все-таки он такой наше православный эсперанто для всех тут этих народов, да, православных, он все-таки и с его богатством, которого не имеют современные языки, все-таки должен остаться основным литургическим языком в славянских странах.
В завершающейся передаче Алексей Борисович Вульфов беседовал с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в польском городе Свидницы. Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства.
Авторская рубрика Алексея Вульфова.